Невозможно изобразить игру физиономии Жака Колена, умышленно потратившего 10 минут на произнесение фразы за фразой этой тирады. Все сказанное было так правдоподобно, в особенности намек на карантена, что следователь поколебался. «Не сообщите ли вы мне о причине вашей привязанности к господину Люсьену де Рибампре? Неужели вы не догадываетесь? Мне 60 лет, сударь. Умоляю вас, не записывайте. Он... Но так ли уж это необходимо? В ваших интересах, а тем более в интересах Люсьена де Рибампре, сказать все, — отвечал следователь. — Ну что ж, он... О, боже мой! Он мой сын! — прошептал он едва слышно. И лишился чувств. — Не заносите этого в протокол, Кокар, — тихонько сказал Камюзо. Кокар встал, чтобы достать пузырек с уксусом, 4 разбойников. «Если это Жак Колен, то он великий актер», — подумал Камюзо. Кокар давал старому каторжнику нюхать уксус, а следователь тем временем изучал его с зоркостью рыси и судейского чиновника. «Надо бы снять с него парик», — сказал Камюзо, пока Жак Колен приходил в себя. Старый каторжник, услышав эти слова, задрожал от страха. Он знал, как омерзительна его физиономия без парика. «Если вам самому трудно это сделать, пожалуйста, Кокар, снимите вы его», — сказал следователь секретарю. Жак Колен наклонился к секретарю с безропотностью, достойной восхищения, но тут его голова, лишившись привычного убора, обрела все свое природное безобразие. Зрелище это повергло Камюзо в большое замешательство. В ожидании врача и служителя он стал приводить в порядок и просматривать бумаги и вещи, изъятые из квартиры Люсьена. Потрудившись на улице Сен-Жорж у мадемуазель Эстер, судебные власти произвели обыск у Люсьена на набережной Малаке. «Вы завладели письмами графини де Серези», — сказал Карлос Эррера. «Но я не пойму, откуда у вас почти все бумаги Люсьена», — прибавил он с улыбкой, полной убийственной иронии по адресу следователя. Камюзо, увидев эту улыбку, понял все значение слова «почти». «Люсьен де Рибампре, заподозренный в сообщничестве с вами, арестован», — отвечал следователь, желавший увидеть, какое впечатление произведет эта новость на подследственного. «Вы впали в величайшее заблуждение, ибо он невиновен, как и я», — отвечал лжеиспанец, не выказывая ни малейшего волнения. — Посмотрим. А пока займемся установлением вашей личности, — продолжал Камюзо, удивляясь спокойствию подследственного. — Если будет доказано, что вы действительно Карлос Эррера, это сразу же изменит положение Люсьена Шардона. — Да... То была в самом деле госпожа Шардон в девичестве мадемуазель де Рибампре, — пробормотал Карлос. — Ах, это одна из самых серьезных ошибок моей жизни! Он возвел глаза к небу, губы его шевелились, казалось, он горячо молился. — Но если вы Жак Колен, и если он заведомо был... В связи с беглым каторжником, святотатцем, то все преступления, в которых его подозревает полиция, становятся более чем вероятными. Карлос Эррера, слушая эту фразу, ловко брошенную следователем, хранил неподвижность бронзового изваяния, и лишь при словах «заведомо» и «беглый каторжник» воздел руки движением, исполненным достоинства и горесть. «Господин аббат», — продолжал следователь чрезвычайно любезно, — «если вы в самом деле дон Карлос Эррера, вы нас простите. Мы вынуждены действовать в интересах правосудия и истины». Жак Колен почувствовал ловушку по одной лишь интонации следователя, с которой тот произнес слова «господин аббат», но не подал виду. Камюзо ожидал проявления радости, что изобличило бы его, выдав неизъяснимое удовлетворение преступника, обманувшего следователя. Но он столкнулся с героем каторги, оружием которого было самое коварное притворство. «Я дипломат и принадлежу к ордену, который налагает на нас весьма строгие обеты», — отвечал Жак Колен с апостольской кротостью. «Я все понимаю и привычен к страданиям. Я был бы уже свободен, если бы вы обнаружили тайник, где хранятся мои бумаги, ибо я вижу, что в ваших руках лишь самые незначительные из них». То было последним ударом для Камюзо. Непринужденность и простота Жака Колена послужили противовесом подозрениям, возникшим у следователя при виде его головы без парика. «Где эти бумаги?» «Я укажу место их хранения, если вы согласитесь, чтобы ваше доверенное лицо сопровождал секретарь испанского посольства, которому они будут вручены и перед которым вы будете за них отвечать. Ибо дело касается моего государства, дипломатических документов и тайн, опорочивших покойного короля Людовика XVIII. Ах, сударь, лучше было бы... Ну, впрочем, вы судейский чиновник. К тому же посол, к которому я обращаюсь, рассудит сам». В это время вошли врач и больничный служитель. Об их приходе предварительно доложил пристав. «Здравствуйте, господин Лебрен», — сказал Камюзо врачу. «Я вас вызвал, чтобы проверить состояние здоровья вот этого подследственного. Он говорит, что был отравлен, и утверждает, будто бы находится при смерти с позавчерашнего дня. Скажите, не повредит ли ему, если мы его разденем и приступим к установлению клейма?» Врач взял руку Жака Колена, пощупал пульс, попросил показать язык и осмотрел его очень внимательно. Осмотр длился около 10 минут. «Подследственный, — ответил врач, — был очень болен. Но сейчас он совершенно здоров. Мой здоровый вид обманчив, я им обязан лишь нервному возбуждению, которое объясняется моим странным положением», — отвечал Жак Колен с достоинством, подобающим епископу. «Вполне возможно», — сказал господин Лебрен. По знаку господина Камюзо подследственный был раздет, на нем остались только панталоны, все остальное было снято, даже сорочка. И тут восхищенным взором присутствующих предстал волосатый торс циклопической мощи. То был Геркулес Фарнесский из Неаполитанского музея, только не таких исполинских размеров. «Для чего предназначается природа людей такого сложения?» — сказал врач, обращаясь к Камюзо. Пристав воротился с неким подобием колотушки из черного дерева, указывающей с незапамятных времен на его обязанности и именуемый жезлом. Он нанес ею несколько ударов по тому месту, где палач выжигает роковые буквы. Там обозначилось 17 причудливо разбросанных шрамов. Но, несмотря на усердное изучение их, уловить очертания букв не удалось. Однако же пристав заметил, что перекладина буквы «Т» намечена двумя углублениями, расстояние между которыми равно длине перекладины с двумя завитками, заканчивающими ее с обоих концов, и что третье углубление отмечает конечную точку ствола буквы. «Но все же это очень неотчетливо», — сказал Камюзо, заметив по лицу врача консьержери, что тот в сомнении. Карлос попросил произвести подобную же операцию на другом плече и на спине. Проступило еще около 15 шрамов, и врач, исследовав их по настоянию испанца, заявил, что спина вся изборождена рубцами, и невозможно обнаружить клеймо, если даже палач и наложил его. В эту минуту вошел посыльный из канцелярии полицейской префектуры и, вручив господину Камюзо конверт, попросил ответ. Прочтя письмо, следователь подошел к Кокару и стал что-то говорить ему на ухо, но так тихо, что никто ничего не мог услышать. Однако же, перехватив взгляд Камюзо, Жак Колен догадался, что префектом полиции присланы какие-то сведения о нем. «По моим пятам по-прежнему следует друг Перада», — подумал Жак Колен. «Когда бы я знал, кто он, я избавился бы от него, как от Контансона. Удастся ли мне еще раз увидеть Азию?» Когда бумага, составленная Кокаром, была подписана, следователь положил ее в конверт, запечатал его и протянул посыльному из канцелярии особых поручений. Канцелярия особых поручений — необходимый помощник правосудия. Эту канцелярию возглавляет полицейский пристав ради этой цели, имеющий под началом полицейских надзирателей, которые приводят в исполнение при помощи приставов соответствующих районов приказы, касающиеся обыска и даже ареста лиц, подозреваемых в сообщничестве с преступниками либо правонарушителями. Эти полномочные судебные власти избавляют таким образом судейских чиновников, занятых следствием, от напрасной траты драгоценного времени. Подследственный по знаку господина Камюзо был одет с помощью господина Ребрена и больничного служителя, после чего оба они удалились вместе с приставом. Камюзо сел за письменный стол, поигрывая пером. «У вас есть тетушка?» — неожиданно сказал Камюзо Жаку Коллену. «Тетушка?» — удивился дон Карлос Эррера. «Но, сударь, у меня нет родственников, я непризнанный сын покойного герцога Доссуна». А сам сказал про себя горячо, вспомнив игру в прятки, это наивное изображение жестокой борьбы между правосудием и преступником. — Вздор! — сказал Камюзо. — У вас и доныне есть тетушка, мадемуазель Жаклина Колен, которую вы поместили под диковинным именем Азии к девице Эстер. Жак Колен беззаботно пожал плечами, что было в полном согласии с выражением любопытства, изобразившимся на его лице, когда он услыхал слова следователя, наблюдавшего за ним с насмешливой внимательностью. — Берегитесь, — продолжал Камюзо. — Слушайте меня хорошенько. — Я вас слушаю, сударь. — Ваша тетушка — торговка в Тампле. Ее лавочкой ведает некая девица Паккар, сестра одного осужденного, впрочем, весьма порядочная девица, по прозвищу Ромет. Правосудие напало на след вашей тетушки, и у вас через несколько часов будут неприятности, а у нас неопровержимые улики. Эта женщина вам чрезвычайно предана. — Продолжайте, господин следователь, — спокойно сказал Жак Колен, как только Камюзо оборвал фразу. — Я вас слушаю. — Ваша тетушка, она старше вас примерно лет на 5, была любовницей ненавистной памяти Марата. Вот тот кровавый источник, откуда почерпнуто ее состояние. По сведениям, полученным мною, она чрезвычайно ловко умеет прятать концы в воду, ибо против нее еще нет улик. Согласно донесениям, имеющимся в моих руках после смерти Марата, она находилась в связи с неким химиком, который на 12-м году революции был приговорен к смерти как фальшивомонетчик. Она выступала на процессе в качестве свидетельницы. За время этой связи она, по-видимому, приобрела от него познания в токсикологии. Она была торговкой нарядами с 12-го года революции по 1810 год. Дважды сидела в тюрьме. В 1812 и 1816 годах за развращение малолетних. Вы тогда привлекались по делу о подлоге, вам пришлось уйти из банкирской конторы, куда ваша тетушка устроила вас в качестве служащего благодаря вашему образованию и покровительству, оказанному вашей тетушке лицами, которым она поставляла жертвы для их распутства. Все это отнюдь не похоже на величие герцогов Доссуна. Упорствуете ли вы в вашем запирательстве? Жак Колен слушал господина Камюзо, вспоминая свое счастливое детство и коллеж оратории, где он учился. Его задумчивое лицо, казалось, выражало искреннее недоумение. И как ни изощрялся господин Камюзо в искусстве допроса, ни один мускул не дрогнул на этом невозмутимом, спокойном лице. Если вы точно записали объяснения, данные мною в начале, вы можете их перечесть, — отвечал Жак Колен. Мне нечего больше сказать. Я не бывал у куртизанки. Как же я могу знать, кто у нее служил кухаркой? Мне совершенно чужды особы, о которых вы говорите. Ну что ж, вопреки вашему запирательству, приступим к очным ставкам. И, как знать, не собьют ли они с вас вашу самоуверенность? Человек, однажды стоявший под расстрелом, готов ко всему, — кротко отвечал Жак Колен. Камюзо опять уткнулся в бумаги, изъятые при аресте, и ожидал возвращения начальника тайной полиции. Тот оказался весьма проворным. Допрос начался около 11 часов, а когда часы показывали 11:30, появился пристав и шепотом доложил следователю, что Биби Люпен прибыл. — Пусть войдет, — отвечал господин Камюзо. Биби Люпен вошел, но против всяких ожиданий не вскричал: «Это, конечно, он», а остановился удивленный. Он не узнавал своего клиента в этом человеке с лицом, изрытым оспой. Колебание агента озадачило следователя. «Рост его, дородность его», — сказал Биби Люпен. «Эгэ! Да это ты, Жак Колен!» Продолжал он, вглядываясь в его глаза, форму лба, ушей. — Есть в тебе то, чего нельзя перередить. — Конечно, это он, господин Камюзо. У Жака Колена на левой руке должен быть шрам от ножевой раны. Прикажите ему скинуть сюртук. Вы увидите. Жак Колен был принужден снова снять сюртук. Биби Люпен засучил рукав его сорочки и показал пресловутый шрам. — Это след пули, — отвечал Дон Карлос Эррера. — Вот еще множество таких же шрамов. — Ну, конечно, и голос его, — вскричал Биби Люпен. — Ваша уверенность, — сказал следователь, — может быть принята к сведению. Но это не доказательство. — Знаю, — отвечал смиренно Биби Люпен, — но я найду вам свидетелей. Одна нахлебница пансиона Воке уже здесь, — сказал он, глядя на Колена. Маска невозмутимого спокойствия, которую надел на себя Колен, не выразила ничего. — Введите эту особу, — сказал господин Камюзо решительно, но под личиной равнодушия в нем чувствовалось недовольство. Его волнение не ускользнуло от Жака Колена, мало надеявшегося на благосклонность судебного следователя, и он впал в состояние безразличия после бесплодных усилий понять причину этого недовольства. Пристав ввел госпожу Пуаре, неожиданное появление которой заставило содрогнуться каторжника. Но его испуг не был замечен следователем, казалось, принявшим какое-то решение. — Как вы прозываетесь? — спросил следователь, приступая к исполнению формальностей, которыми начинаются все показания и допросы. Госпожа Пуаре, старушонка в темно-синем шелковом платье, белесая и сморщенная, точно телячья грудинка, заявила, что прозывается она Кристиной Мишель Мишоно, что она супруга сира Пуаре, что ей 51 год, что она родилась в Париже, проживает на углу улицы Пуль и улицы Пост, и по своему положению содержательница меблированных комнат. — Сударыня, — сказал следователь, — вы жили с 1818 по 1819 год в семейном пансионе, который держала некая госпожа Воке. — Да, сударь. Там я познакомилась с господином Пуаре, чиновником в отставке. Он стал моим мужем. Но вот уже год, как он прикован к постели, бедняжка. Он тяжело болен. Поэтому я не могу надолго отлучаться из дому. Не проживал ли там в вашу бытность некий Вотрен? — спросил следователь. — О, сударь, тут целая история. Это был страшный каторжник. Вы содействовали его аресту. Какая ложь, сударь! Вы перед лицом правосудия, не забывайте этого, — сурово сказал господин Камюзо. Госпожа Пуаре умолкла. — Постарайтесь вспомнить, — продолжал Камюзо. — Вы встречали этого человека? Узнали бы вы его? — Ну, еще бы! — Так вот, не он ли это? — сказал следователь. Госпожа Пуаре нацепила очки и воззрилась на аббата Карлоса Эрреру. Плечист, приземист, но нет. Вот если бы... — Господин судья, — продолжала она, — вот если бы мне взглянуть на его грудь, я бы его вмиг узнала. Смотрите, отец Горио. Следователь и протоколист расхохотались, забыв о важности своих обязанностей. Жак Колен принял участие в их веселье, но в меру. Подследственный еще не успел надеть сюртук, снятый с него Биби Люпеном, и по знаку следователя любезно распахнул сорочку. И точно его шерстка. Но как она посидела, господин Вотрен! — воскликнула госпожа Пуаре. — Что скажете теперь? — спросил следователь обвиняемого. — Что это безумное? — отвечал Жак Колен. — Ах, боже мой, да если бы я даже и усомнилась, ведь лицо-то у него было совсем другое, зато голос тот же. Ну, конечно, это он мне тогда пригрозил. Ах, это его взгляд! Агент уголовной полиции и эта женщина не сговаривались между собой, а показали одно и то же, — заметил следователь, обращаясь к Жаку Колену. — Ведь ни он, ни она не видели вас раньше. — Как вы это объясните? Правосудие совершало ошибки еще более грубые, нежели та, которые могут привести показания женщины, опознающие мужчину по волосам на его груди, и подозрения агента полиции, — отвечал Жак Колен. — В моем голосе, взгляде, росте находят сходство с важным преступником. Это звучит неубедительно. Что касается до воспоминаний, которым некраснее предается мадам, и которые свидетельствуют о ее коротких отношениях с моим двойником, то вы сами над этим посмеялись. Не будет ли вам угодно, сударь, для пользы дела, ради выяснения истины, которую я в моих интересах стремлюсь восстановить с не меньшим рвением, чем вы в интересах правосудия, спросить у этой дамы, у госпожи Пуаре? Пуаре, простите, ведь я испанец. Не припомнит ли она, кто тогда жил в этом... Как бишь вы назвали этот дом? — Частный пансион, — сказала госпожа Пуаре. — Не знаю, что это такое, — отвечал Жак Колен. — Дом, где отпускают обеды и завтраки за плату. — Вы правы, — воскликнул Камюзо, одобрительно кивнув головой Жаку Колену. Так он был поражен, с какой добросовестностью тот представлял ему способ добиться истины. Попытайтесь припомнить столовников, находившихся в пансионе при аресте Жака Колена. Там были господин де Растиньяк, доктор Бьеншон, отец Гарио, мадемуазель Тайфер. «Хорошо», — сказал следователь, неусыпно наблюдавший за Жаком Коленом, но лицо подследственного оставалось спокойным. — Так вот, этот отец Горио, он умер, — сказала госпожа Пуаре. — Сударь, — сказал Жак Колен, — у Люсиена я не однажды встречал некоего господина де Растиньяк. Насколько я помню, он имеет какое-то отношение к госпоже Нусинген. И если речь идет о нем, он никогда не признавал во мне беглого каторжника, за которого меня пытаются выдать. Господин де Растиньяк и доктор Бьеншон, — сказал следователь, — занимают такое общественное положение, что их свидетельство, если оно окажется благоприятным для вас, будет достаточно, чтобы вас освободить. Кокар, приготовьте повестки.